Писание говорит, сойди в дом горшечника. То есть, с твоего высоты, твоего положения, вот так немножко опустись и пойди в дом горшечника. Вот здесь у нас этот дом горшечника. Пойдемте сюда. В этот дом горшечника. Простая обстановка. Кувшины. Кружало. Оно такое же старое-старое, из каких-то раскопок. Вот, правда, ее подремонтировали под стиль нашей церкви. Но оно еще работает. И на таком кружале гончар делал свои гончарные изделия. И Писание говорит, когда призывает нас, призывает Иеремию, сойди в дом горшечника, и он пришел туда, и вот на этом кружале горшечник делает свою работу. Из чего состоит работа мастера? Ну, конечно, прежде всего для него нужна глина. Будем пробовать делать первый кувшин. Получится он у нас или не получится. Библия говорит, если вы помните, когда сотворил Бог всю природу, сад насадил в Едеме, а потом сотворил человека. Из чего? Вам дать кусочек попробовать, из чего Бог сотворил человека? Из праха земного. Просто из глины сотворил Бог человека и вдохнул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Вот такую же глину, из которой Бог творил человека, человек творит свои произведения. Вот они эти. Кувшины. Для нас важен этот пример не только потому, что Бог сказал, пойди туда. Важно еще потому, что вот эти вот кувшины, вот эти сосуды, которые делает горшечник, это ж мы с вами. Вы помните, апостол Павел во втором послании Тимофею пишет, 2 глава, там 20-21 стихи. А в большом доме есть сосуды, не только золотые или серебряные, но деревянные, глиняные. И одни в почетном употреблении, другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, благопотребным, готовым владыке на всякое доброе дело. Разные сосуды. Если дословно прочитать эту цитату, вот то, что пишет Павел, кто будет сосудом в чести, готов владыке на всякое доброе дело. А сосуд не в чести, там звучит просто ночным горшком. Господи, я хочу быть очень дорогой амфорой, которой царю подавали напитки. Я хочу быть таким сосудом в царском доме. Бог тоже этого хочет. Он хочет, чтобы мы с вами были дети царя. Он хочет этого. От чего же зависит, где буду я? Ночным горшком или вазой на царском столе? Вы знаете, многое зависит от нас. Гончар берет глину и начинает ее, прежде всего, знаете, что делать? Начинает мять ее. Воды добавляет. И потом ногами мнут эту глину. Или руками ее разминают. И потом начинает на этом кружале пытаться что-то сделать из него, какую-то форму придать, сосуд сделать из этой глины. Но если в этой глине попадается какой-то комочек, который сухим остался, не размял его горшечник, ну разве что толстый горшок из него еще можно слепить. А чем тоньше амфора будет, чем тоньше будет этот кувшинчик, тем скорее даже самый маленький камешек приведет к тому, что развалится весь этот сосуд. Бог готовит почву нашего сердца. Вы помните притчу о видах почвы? О сеятеле, который вышел и посеял. Одно упало при дороге, на каменистую почву, там, где тернии. И потом все не принесло плода. И только там добрая почва принесла много плода. Бог готовит почву нашего сердца. Но в отличие от вот этой глины, которую я могу брать и вот так вот мять, разминать ее как угодно, чтобы потом пытаться что-то с нее слепить, мы с вами, как апостол Павел в 12 главе Римлянам, помните, первый стих пишет? «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву убитую, мертвую, которая уже никуда не дергается и ничего с ней не будет». Какую жертву? Живую. Мертвая жертва жертвенника не убегала. И глину я, смотрите, мну на части ее, делаю, и она остается тут же. А если мы с вами вот эта вот живая жертва, то мы ж можем и соскочить с этого жертвенника. И сказать: «Господи, не люби меня так сильно, почему ж так много мне скорбей в жизни достается? Господи, зачем мне это все? Мы с вами живые». Иногда Бог хочет нас изменить, убрать что-то из сердца нашего плохое. А у нас, мы говорим: «Нет, Господи». И Бог не делает насильно. Он останавливается. И остается наша глина неразмятая, остаются в ней камушки неочищенные, еще что-то там остается. И начинает делать гончар свою работу. И из такой неподготовленной глины, ну, извините, кроме горшка ночного, ничего другого не слепишь. Гончар-то хороший. Он все сотворил. Он идеальный. А мы с вами, вот этот прах земной, вот эта глина, ведь далеко ж далеко не идеальные. И не хотим изменяться. Потому что сюда нужно добавить влаги. А мне так плакать не хочется. Мне так не хочется лишних слез. Мне бы в дом веселья побольше, а не в дом плача. А Бог хочет приготовить нас. Он хочет из нас с вами сделать реальные, драгоценные сосуды, которые будут чистые, готовы владыке на всякое доброе дело. И первая степень, первая стадия, первое, что должны мы доверить Господу, это изменить наше сердце. Это изменить вот эту глину, из которой мы сотворены. Чтобы Господь, как гончар, мог делать из нас драгоценный сосуд. Как только ты скажешь: «Господи, хватит, я дальше не буду учиться», Бог не будет тебя заставлять и насильно за уши в рай тащить. Как только ты скажешь: «Господи, все, не надо меня мять, мне уже так жизнь бока намяла, больше я не хочу ничего», ну, таким и останешься. Есть такое стихотворение, как человек со стороны наблюдает, как кузнец на прессе ковал металл. Со всех сторон металл он давит, то вдруг покривит, то вновь поправит. Казалось, был бы он живой, раздался бы здесь ужасный вой, но он на участь не роптал, ведь то был мертвый лишь металл. Мы же с вами не из металла сделаны. Вот эта вот глина, которую Бог мнет и давит. Доверься Богу. Отдай свою жизнь в руки Богу. И кажется, Он будет давить, и кажется, будет тяжело. Но Бог будет делать что-то прекрасное. Или так и останешься, прости, ночным горшком. А в большом доме есть сосуды разные. Одни для почетного, другие для низкого употребления. Итак, гончар вымесил свою глину, приготовил ее, остались ли там какие-то куски неразмятые, не остались. Это покажет результат, это покажет уже плод всего этого дела. Будет ли этот кувшин или разрушится он? Вы знаете, вот так вот Бог делает из нас с вами куска глины, обычной шамотной глины в данном случае. Бог делает великое произведение. что-то прекрасное. А для этого он ставит нас на вот такое кружало, как пишет Иеремия, на кружало жизни. И это кружало, как в древности, ногой вращают его и постепенно начинают формировать. Вот так круг за кругом, день за днем, крутится кружало нашей жизни. Сначала было детство. Гермаша, иди сюда. Верите вы или нет, что я когда-то тоже был такой, как мой внук, и даже еще и меньше был, и маленький совсем был. И сколько ж от кружала жизни лет прокружило его? Сколько ж лет тебе уже?
6 лет.
Вот это кружало жизни вот так уже 6 раз прокрутилось, и уже вот смотрите, Бог с него вылепил что-то такое, и о Боге он знает. Спасибо, садись, ты был хорошим примером для нас. А нам уже не 6 кругов прошло, а уже десятки, десятки этих кругов. Кому-то 50 откружило, кому-то больше. Изменяет ли нас что-то я вращаю, мое кружало, а кувшин не получается? Что нужно еще, чтобы из этого куска глины получался кувшин? И когда этот резец жизни касается нас, не всегда это бывает приятно. Но Бог готовит нас к вечности. И внешний наш человек стареет. А что делается с внутренним человеком? А внутренний человек со дня на день обновляется. Наверное, поэтому пожилые люди впадают в детство. Потому что чем больше внешне тлеет, тем все моложе и моложе внутри. Вот так вот Бог делает из нас, простых людей, кувшин, лепит его, лепит. Вот. И я хочу, чтобы этот кувшин был очень тонким, очень изящным таким. Вот, вот так вот, как гончар смотрел там в этом случае с пророком Иеремией, когда он пришел. Что-то не получилось у меня, и развалился мой кувшин на части. Но это не страшно. В Библии тоже, помните, так произошло, когда Иеремия смотрел. И тоже делал, старался этот, старался, и он развалился на части, и ничего не получилось у него. И в жизни иногда бывает так. Делает человек, и кажется, рухнуло все. Нет, тогда не просто работу потерял, не просто заболел, а серьезно заболел. Семья рухнула. Один остался, еще что-то случилось. Все, жизни нет, все кончено. А Библия говорит, нет. Вот этот горшечник, на которого смотрел тогда вот Иезекииль, он взял еще раз хорошо у себя, перемешал, взял кусочек глины, может даже побольше какой-то, и продолжал опять работать. Возьмем, может, тогда уже что-то и получится получше. И опять Бог берет и начинает нас обрабатывать. Скажите, как долго Бог будет обрабатывать нас? А когда-то ему надоест, он скажет, да ну вас уже совсем, надоели вы уже мне. Как я ни стараюсь, толку от вас никакого. Или не будет такого? Не будет такого. И знаете почему? Потому что Бог очень и очень любит нас. Вот прочитайте книгу пророка Михея. У меня нет возможности взять в руки Библию. Жалко Библию. Она будет такая, как Библия горшечника. Вот. А Евгений, могут люди все прочитать, да? Бог любит миловать. Бог, который... это его сущность, чтобы люди... нашли, достигли небесного царства. У одного скульптора, который делал очень прекрасные статуи, спрашивают, как это у вас получается? Берете простой кусок камня, кусок мрамора, и выходит белокрылый ангел. Он говорит, очень просто. Берешь кусок камня и убираешь из него все лишнее. И получается шедевр. Не знаю, смогу ли я сделать шедевр, но буду пробовать убирать все лишнее. В том предыдущем сосуде я старался добавить туда, как-то спрессовать его. И он у меня почему-то развалился. На этот раз попробую просто вот так вот убрать лишнее с этого. Ведь и Бог иногда вот так из нас начинает убирать лишнее. Может быть, тогда и получится какой-нибудь сосуд. А что в нашей жизни лишнее бывает? Ой, столько лишних всяких вот этих моментов, которые то, что нам ценно, то, что кажется, вот это вот нам только вот это нужно, а оно кажется в жизни, что это совсем не нужно. Когда у Бога развалился первый, не у Бога, а вот в этом Божьем примере у этого человека, который делал кувшин, развалился первый кувшин. Что Бог научил Иеремию через это? Вот с 6 по 10 стих Иеремии вы сможете прочитать или вспомнить, что Бог говорит там? Что же такое, вот, что там полезно было получить в этом доме горшечника для пророка? А Бог говорит: я захотел благословить свой народ. Я захотел, чтобы мой народ был благословенным. Я пообещал моему народу, что никакой враг не войдет в ворота Иерусалима. Я пообещал это сделать. А потом я отменяю это. Кстати, интересно, вот там идет речь о благословении и о наказании. И в одном случае Бог говорит: я отлаживаю наказание, откладываю на позже. А в другом случае говорит: я отменяю, совсем отменяю. Вы знаете, в наше время распространены такие теории, когда Бога можно поймать в мышеловку. Встречались с такими теориями? Как это? Вот нужно знать все обетования Божьи, правильно подобрать их и сказать: Бог, ты пообещал вот это, вот это и вот это. Вот твои обетования, вот, я вот теперь вот покаялся, принял крещение, и теперь, Господи, ты меня просто обязан благословить. И Богу некуда будет деваться, потому что Он же пообещал, и дальше живи как хочешь. А Бог уже пообещал. Тем более в наше время очень много споров идут о вопросах предопределения, предизбрания. Такие богословские теории, которые в наше время называются больше там по имени, ну, даже не основателей, а по имени тех, которые выразители этой теории, такие как кальвинизм и арминианство. Хотя, в принципе, эти вопросы от самого первого дня Церкви Христовой стояли на повестке дня, начиная от блаженного Августина, который много очень говорил об этом, что Бог дает человеку право выбора. Но ему стал противоречить Пелагий, и такое учение было пелагианство, которое было осуждено Ефесским собором, что нет, человек ничего не может, он, Бог все делает. Он одних сотворил для ада, других для рая. И так очень много, на протяжении всех веков христианства шли эти споры. Человек, которого Бог предузнал и предопределил ко спасению, он может погибнуть? Бог пообещал человеку: я тебя благословлю. Может Бог сказать: а вот теперь я тебя не буду благословлять. Теперь ты наследуешь погибель. И если Бог однажды усыновил меня и тебя, то теперь мы уже не можем погибнуть. Что бы ты ни делал, Бог же не сидит над книгой жизни с резиночкой вот этой школьной в руках, а смотрит: согрешил, раз, быстро стер фамилию из книги жизни, покаялся, вписал опять. Да если бы было так, на месте моего имени давно была бы там дырка уже. Столько раз падаю, поднимаюсь. И люди спорят: а может ли Господь вот изменить свое решение? В принципе, почему называется, или больше вот говорят сегодня, связывая вот эти вот все вопросы с именем Кальвина, потому что он, ну, больше озвучил этот вопрос, который долго, с древности, как-то вот так вот муссировался в богословских кругах, он не только выразил его, но и свел его на уровень практического христианства. И поэтому это стало уделом уже не просто теоретиков богословов, это стало уделом всех христиан. И сегодня спорят, а ты кто? Я кальвинист. А сколько пунктов у тебя? У меня 3, а у меня 5. И спорят люди. В чем суть, коротко, учения этого? Что Бог предопределил людей к чему-то. Ко спасению или к погибели. Разные вариации есть. Самая крайняя форма, такое двойное предопределение. Когда Бог творил человека, одних творил для ада, других творил для рая. Более того, если ты сотворен для ада, то Бог будет даже побуждать тебя к тому, чтобы ты грешил. И когда после вот богословской школы Кальвина в Женеве, где училось много выходцев из Нидерландов, вот стало распространяться это учение, что Бог мотивирует людей к тому, чтобы грешить, потому что люди сделаны для ада какие-то, и они должны быть вот такими вот грешными, то один из образованных, подчеркиваю, образованных просто прихожан в церкви, мирян, задался вопросом, да как же так? Получается, Бог виновник греха, Бог провоцирует человека ко греху. Какой же спрос тогда с человека? Ну и после долгих споров получили одному пастору из Амстердама, из Нидерландов, якобы Армению, изучить этот вопрос. Он был приверженец этой же школы, школы Кальвина, и начал исследовать, и в своем исследовании пришел к другому выводу, что оказывается, Бог не творил людей для ада и рая. Бог сотворил человека и дал ему право выбора. Но вы не думайте, что это так просто все. Если Бог сотворил человека для рая, человек согрешил, человек мертвый для Бога. Как мертвый может откликнуться на призыв? Вот сколько мертвых людей, которые лежат в гробу, а над ними плачут родные, причитают. Родной ты мой, открой глазки, скажи хоть одно слово, ну услышь нас, слышат они. А кричат же так громко. А если духовно мертвый в грехах и преступлениях, и Бог зовет его, он может услышать. И в этих богословских теориях очень много разных тонкостей. Говорят, ну нужно там предваряющая благодать. Бог дает немножко человеку благодати, чтобы он вот выбрал так или так, избрать Бога или не избрать Бога. Ну, знаете, сегодня мне хочется не о этих богословских теориях говорить, которых много. И, в принципе, хочу сказать одно, что все эти теории богословские, они все основываются на Библии, не на каких-то книжках других, на Библии. И Библия реально говорит, поддерживая вроде и одну теорию, и другую теорию. Нам пример говорит вот этим горшечникам, в доме которого мы сейчас находимся на этом собрании. Нам говорит пример, что может быть такое. Может быть такое, что Бог сказал, а человек волю Божию не исполняет. Человек продолжает жить греховной жизнью. И Бог говорит, я отменю то доброе, что я сказал об этом человеке. Я это отменю и вместо этого дам другое. Вместо красивой одежды, вретище, пророк говорит, будет у вас, народ израильский, за то, что вы отступили от меня и оставили меня. Бог силен сделать, и Он переделывает человека в жизни своей. Делает из человека какой-то сосуд, но этот вроде сосуд уже получается, и уже даже похож на какой-то сосуд. Сейчас попробуем его еще и разукрасить немножко. Лишь бы не сломать последний момент. Грязная работа. А как вы думаете, а с нами у Господа? С нашими грехами? Вот такая же грязная? Или еще грязней? Может быть, и еще грязней? Итак, Бог говорит: человек, тебе сказано, что добро, и что Господь от тебя требует. Действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно-мудренно ходить перед Богом твоим. Это Бог сказал человеку: человек, поступай так и будешь жить. Когда заканчивается у гончара вот эта вот работа, и тогда уже начинается работа художника, тогда, наверное, не так уже больно этому кувшинчику будет, этой глине. Но если пока гончар просто брал и гладил вот этот будущий кувшин, как-то мял его, то когда он хочет придать ему еще и красоту, он берет какой-нибудь острый предмет и начинает на нем что-то выцарапывать. Если жизнь вас сильно царапает, и Бог берет какой-то такой острый предмет, а знаете, какой самый острый предмет на земле? Язык вашего соседа. И он начинает вас так больно царапать, то вы сильно не отчаивайтесь. Бог использует этот инструмент. Может быть, у соседа, ну, это единственное, что потребное владыке для доброго дела, чтобы вас изменить и сделать хорошим. Вы уже прочитали, что там написано? Твоя и церковь. И церковь Бог иногда воспитывает так же, как и человека. Вот так же мнет, вот так же посылает какие-то трудности. Да, не художник я. Все читается теперь. Ну, не знаю, получилось ли похожее что-то на кувшин. Знаю, что у Бога получается. И получается сделать из нас, таких вот простых людей, из простого куска глины, сделать что-то изящное и очень красивое. У Бога получится. Если только вот эта живая жертва не начнет убегать, не начнет недовольствоваться, не начнет говорить: а, я не хочу этого, я хочу по-другому. Значит ли то, что мы уверовали, приняли Христа, и теперь все, нам гарантировано спасение, и уже ничего нас не сможет поколебать? Да, кто во Христе, врата ада не одолеют, ни церковь Божию. И когда мы в руках Божьих, никто нас не может забрать. Помните, написано в Откровении Иоанна Богослова, вот, когда он говорит Ефесской церкви: «И ангелу Ефесской церкви напиши: так говорящий, держащий семь звезд десницы твоей, своей, ходящий посреди семи золотых светильников, знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое», и перечисляет очень много хорошего. Все это Бог делает, но имею против тебя, что ты потерял первую любовь твою. Помните это, да? Там нет такого, что ты потерял, оставил. В принципе, потерять спасение мы не можем. Бог хранит. Потому что если бы мы не были в Божьих руках, ну, мы быстро бы потеряли все это, быстро бы растеряли. Мы не потеряем. Бог хранит нас. А вот отказаться, оставить, променять на что-то и сказать: Бог, ну ладно, все хорошо, но оставь меня, я стану на 5 минут неверующим, я им покажу, как надо жить, а потом опять ей приходи в мое сердце. Рассказывает Рихард Бонке, известный такой евангелист в Африке, как к нему на палаточную миссию пришел один человек, пожилой человек, который долго не хотел зайти в помещение. И, наконец, уговорили его зайти, и он рассказал свою историю. Молодым человеком знал Христа, служил Христу, имел настоящее счастье во Христе и понимал, что со Христом все хорошо. И потом однажды, проходя по улицам города, увидел публичный дом, увидел красивых девушек, выглядывающих в окно, которые как-то прельстили его. И он говорит, мои последние слова были к Богу на крыльце этого дома. Господи, на полчаса подожди меня здесь. Прошли десятки лет, и уже глубоким стариком он смог войти в церковь и восстановиться с Богом. Казалось, полчаса, 15 минут. На 5 минут только я ему выскажу все. Это может оказаться на всю жизнь, или еще страшней, на всю вечность. Что Бог хочет? Бог хочет, чтобы все спаслись. Я не хочу сегодня рассматривать теории Кальвина или Армения. В принципе, наверное, такая более современная уже теория Карла Барта, известного богослова, которая в какой-то степени объединяет, на первый взгляд, две таких несовместимые теории вот, о свободной воле человека и о абсолютной негодности человека. Иисус, Бог действительно избрал. И знаете, кого избрал Бог? Когда мы ставим человека на первое место, то мы говорим, меня Бог избрал. А когда христоцентричные взгляды у нас, когда на первом месте Господь, то Бог избрал Иисуса Христа, Сына Своего, избрал Спасителя мира. И обратите внимание, Бог избрал Иисуса Христа, Христос избираемый, и в то же время Христос, будучи сам Богом, Он избирает. И наша задача, даже не понимая особо в богословии, не можем доказать одну или другую теорию, потому что христианство сколько уже веков доказывает то одну теорию, то другую теорию, а просто прийти к Иисусу Христу, избрать Его своим другом и своим спасителем, и все. А дальше задача Бога. Он сам является Богом, Он избранный и Он избирающий. Мы мертвы перед Богом. Поэтому Бог пошел к нам. И Писание говорит, встань, спящий, духовно. Пробудись из праха этого земли. И осветит тебя Христос. Бог хочет нам дать и из нас сделать, ну, не такую пародию на кувшинчик, как это. Может быть, сделать что-то получше. Сделать великолепный сосуд. Бог хочет и может это сделать. Какое препятствие? Вот маленький камушек нашего характера. А мы говорим, Господи, только не ночным горшком, пожалуйста. Вазой самой драгоценной, где будут лучшие цветы, лучшие яства и напитки делай. Но это ж долго обрабатывать надо. Это ж таким тоненьким будешь. Может, и имение будет тонкое, и жизнь будет такой хрупкой. А Бог говорит, я хочу сделать такое, я могу это сделать, доверься мне. Маленький камушек нашего характера. И опять пойдем в тазик с глиной, и Бог будет опять мешать нас. И пока мы не согласимся убрать эти камни характера, пока мы не согласимся открыть Богу тайники нашего сердца, где осталась эта еще сухая глина, не смоченная слезами покаяния, и мы говорим, Господи, вот туда, пожалуйста, в спальню ко мне не входи, на работу мою не ходи, потому что у меня такая работа, Господи, там нельзя по-христиански. Вот там оно и будет ломаться. Вот там и будут всегда у нас проблемы, и мы из грязи не выберемся. Правда, если этот кувшин оставить дальше на память в церкви, то его надо в печку еще будет. А это тоже нерадостное мероприятие. И Писание говорит, огненное искушение, посылаемое вам, не чуждайтесь. Оно нужно, оно больно, оно печет, оно неприятно. А Бог говорит, а я с вас сделаю прекрасные сосуды. И мы в руках Божиих, как глина в руках горшечника. Наверное, последнее, что мы сможем прочитать, это книгу пророка Исаия. Мы не так давно читали в 45 главе. Это вы сказали. Это вы сказали, горе мне. Ну так-то давайте ж не припираться с Господом. А когда неправы, каяться, признаваться, исправлять Он будет нас. Можете опять в грязь и месить. Но делать из нас сосуды благопотребные на всякое доброе дело. А если нет, то вы сказали эти слова вместе с Исаией. Горе. Пусть не будет у вас горя. Пусть будет счастье. Пусть будет радость. Пусть благословение Божье изливается на вас. Пусть ваш сосуд, вот может быть пока вот такой он черный, как кусок глины вылепленный. Пройдет немножко. Пройдет огненная печь. Рука художника коснется его. И в вечности мы встретимся друг с другом. Как мы знаем друг друга? Кто-то был в очках, кто-то был седой, кто-то был уже без волос. А там такими же будем, как ангелы. Тогда мы друг друга не узнаем. Узнаем не по внешнему виду. Мы себя с трудом узнаем там, а узнаем вот то, что Бог выковал из нас. Кто-то будет с красивой на земле внешностью, с красивой машиной, там как головня из огня, обгорелый. А кто-то, прожив жизнь угодную Богу, исполняя волю Божию и не сопротивляясь Богу, и не говоря, зачем ты мне так делаешь, Господи, не люби меня так сильно, давай уж наказывать другого кого-то, а Бог говорит, кого люблю, того и наказываю. А кто-то, прожив такую жизнь, и воссияют праведники, как светило на тверди небесной. Хочешь быть таким? Я хочу. А для этого нам с тобой нужно доверяться Богу, исполнять волю Божию. И пусть Он лепит из нас, пусть будет больно, пусть будет трудно, но любящие руки Бога, они не причинят нам ран без причин. Уж если нужно мне остановить моего самого маленького внука, который только начал ходить, то, наверное, придется брать его пальчик осенью и подносить к камину. Ну, может, не сильно, чтобы обжегся, но чтобы никогда не пошел туда, знал, что там очень горячо. Бог не причинит нам раны. Да, будет больно, будет где-то давить, исправлять, направлять нас, чтобы прийти в вечность и быть вот таким золотым сосудом, украшенным, готовым, владыке, на всякое доброе дело. И пусть Господь благословит нас. Аминь.